В один из воскресных пасхальных дней в храме Архангела Михаила города Ейска произошло важное событие – освящение иконы святителя Иосафа Белгородского.
Для нашего храма это очень важно, потому что святитель Иосаф является вторым Николаем Чудотворцем. Он помогает всем тем, кто обращается к нему за помощью, и иметь не только икону, но, конечно, частичку его мощей – это очень большая честь для храма. И не только честь. Мы надеемся через это получить для нашего прихода храма ту божественную, благодатную помощь от Бога по молитвам святителя Иосафа в укреплении общины, в устроении благолепия храма, территории, то есть чтобы он был еще одним нашим покровителем, к которому мы будем обращаться со своими молитвами за его помощью.
По благословению правящего архиерея, епископа Ейского Тимошевского Германа, благочинный Ейского округа церкви протоиерей Роман Дейнега специально ездил в Белгородскую епархию, где в кафедральном Спасо-Преображенском соборе покоятся мощи святителя Иосафа Белгородского. Теперь и в Ейске есть их частица.
Тут такое есть вот свидетельство на эти мощи, которые мне выдали в митрополе. Свидетельство, значит, Московский патриархат, Белгородская, Староскольская епархия. Свидетельство выдано в том, что по благословению высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Староскольского, передана частица святых мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского Чудотворца, приходу храма архистратига Михаила города Ейска.
Множество людей пришли в храм в этот день. Святитель Иосаф Белгородский прославился не только своим смирением, но и скорым исполнением просьб тех, кто обращается к нему с молитвой.
Всякий храм обретает свою значимость наличием святынь, которые приходят по воле Божией в тот или иной храм. Зная об этом святом, мы будем непременно обращаться к нему с молитвами и просьбами о его заступничестве и помощи нам грешным.
Икона святителя Иосафа Белгородского – работа профессионального иконописца Ирины Акинфиной.
Для меня это очень важное событие. Это уже вторая икона в этом храме, которую я написала. Святитель Иосаф Белгородский. У меня очень легко и быстро пошла работа. Наверное, потому что батюшка хорошо помолился.
Память святителя Иосафа Белгородского празднуется 23 декабря, а 19 декабря православная церковь чтит святителя Николая Мирликийских. Эти святые схожи в главном. Они оба угодники Божии.
Иосаф – это такой святой, который даже многие люди, которые просто слышали о нем, уже к нему любовь какая-то есть. Вот в центральном Чернозерном районе он еще с давних времен называется вторым Николаем Чудотворцем. Почему? Потому что очень быстро он приходит на помощь.
Протоиерей Роман Дейнега окончил духовное учебное заведение в Белгороде. Для него обретение такого покровителя в храме, где он служит настоятелем, особая радость.
У нас было так, заболел там зуб, там голова, еще что-то, и на экзамен идешь, не все знаешь. В общем, заходишь в собор, приложился, выходишь с собора, идешь в духовную школу, значит, в семинарию. А что в собор ходил? А, у меня зуб болел. Вот, или там голова болела, или еще что-то. Так он быстро, вот он помогает.
Обращаясь к святому Иосафу Белгородскому, люди обретают душевный покой и веру в будущее.
Освящается образ сей благодати Пресвятого Духа, окропление воды сей священной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Икону святителя установили в центре храма, и каждый мог подойти к ней и попросить святого Иосафа о помощи в различных житейских проблемах.
Вообще существует аутентичное язычество и существует реконструированное, так называемое неоязычество. К аутентичному язычеству относятся различные шаманские культы, которые имеют преемственность учителей, учения и передаваемых практик. Они практикуются у народов Севера, там, в Якутии и остальных народов. Что касается неоязычества, то оно создано совсем недавно. Это больше реконструкция, то есть люди собрались, собрали какие-то имеющиеся данные, которые у них есть, и начали реконструировать, как говорится, вот, играть в язычество. Создавалось оно для разрушения христианства. Даже было предложение, были, как поставить его в качестве идеологии, общепринятой в России, когда в годы революции. Но, видимо, оно не нашло отклик у правительства. И больше нашел отклик именно безбожная идеология. Чем опасно неоязычество в наши дни? Часто сталкиваясь с представителями неоязычества, общаясь с ними, они всегда говорят одно и то же, что христиане – это, извиняюсь, трупопоклонники, которые носят на своей груди там крест, крест еврея, крест жида, который на самом деле был против Руси. А вот они, оказывается, почитают корни, почитают предков. Но если я начинаю вспоминать великих славянских, русских полководцев, там Жукова маршала, Александр Невский, Суворов, русских богатырей, которые были, о которых целые былины складывались, вспоминаю, говорю, а эти люди-то, они были христианами. Они шли в бой за Христа, проливали свою кровь-то они за веру православную. Оскверняя нашу веру, вы оскверняете ту идеологию, те нравы, которые были у предков. Целью неоязычества, конечно же, является именно разобщение нашего народа, разрывание на мелкие различные кучки, религиозные группы, тем самым, как бы, полностью раздробление народа. Если мы не будем едины, если у нас не будет единой веры, то, кстати, вспомнить, ради чего и крестил Владимир Русь. Крестил он, чтобы собрать все языческие племена разрозненные. Одни поклонялись своим богам, другие между собой воевали. А он хотел, чтобы их объединить. Чтобы они не воевали, нужна одна вера, а не разные. Поэтому он их и крестил, Русь, для того, чтобы объединить. Ну вот можно сказать, что сейчас целью является сделать все наоборот. Опять сделать разрозненность, а если будет разрозненность, то опять, то можно сказать, уже и в геополитическом смысле наша страна может развалиться, как она была в прошлом. Чем привлекает неоязычество молодежь? Я спросил у одного человека молодого, который пошел в это неоязычество. Чем оно тебя привлекает? Я вот скажу вот слово в слово, как по-молодежному, как он сказал. Он сказал, там движ, а в православии нету движа. Видя, они их привлекают какими-то вот чем угодно, но не самой верой. Сама вера отходит на второй план. Во-вторых, неоязычество делится на таких две больших категории. Первая категория, которая относится нейтрально к политике. Вторая категория, которые провозглашают даже какие-то нацистские лозунги о том, что русский народ, славяне вот – это первая раса, какие-то вот такие неонацистские идеи продвигают. Если мы забудем православную веру, если мы не будем своих детей учить с самого детства, то они могут потом попасть вот в эту секту страшную, в неоязычество, которое ничему хорошему не учит. Они, когда собираются, устраивают различные оргии. Существует там культ поклонения фалосу, деревянные вырезаются. Вот эти хороводы не просто хороводы, но и часто голые хороводы между собой. А вот этот культ и поклонение различным половым органам, по словам этих же язычников, призваны к тому, чтобы приучить детей, дать им культуру вот этого всего, привить с самого детства, что не нужно вообще совсем, что чуждо вообще нашей вере и нашей идеологии, нашего народа с самого начала. Что касается различных источников, то это все абсолютно псевдоисточники. Велесова книга уже давно признана множеством ученых как подложная. Говорят, что она была переписана во время войны с каких-то дощечек Велесовых. Но на самом деле и язык не совпадает, и стиль не совпадает. И вообще это является подложным документом, который вовсе не является документом. Но тем не менее, они основываются именно на этом документе. Как и множество различных сект. Каждый придумывает какую-то книгу, говорит, что так учил Христос, вот, а тут по-другому. Так учил Велес. Неоязычество – религия для необразованных людей. Потому что если человек образованный, он старается найти действительно, правда ли это. Он начинает копать, смотреть источники, книги, мнения ученых, профессоров, которые сведущи в этой теме. А если копнуть, то там фальсификация сплошная. И люди, которые в этих вопросах адекватные, которые дают адекватную оценку, они все говорят о том, что Велесова книга – это просто фейк, современным словом. Часто приходят же креститься люди такие, которые маловоцерковленные, приносят младенцев, как бы думают, вот покрестим и все. Ребенок воспитывается не родителями, а воспитывается кем-либо. Потом либо происходит какой-то суицид, либо ребенок становится там готом Эмма или язычником. Как уберечь ребенка? Да нужно прежде всего самим приходить в храмы, чему-то там учиться. Я говорю взрослым, которые покрестили, если вы будете ребенка с самого детства, хотя бы на полчаса, ну вам тяжело, вы в храм не ходили, но хотя бы на полчаса раз в неделю вы будете заносить его на причастие, и вы тоже на полчаса, то если будет это регулярно, то постепенно вы не будете смотреть на храм такими глазами. Для вас станет все родное. Постепенно привыкнете к службе. Постепенно что-то новое узнаете, проповеди услышите. Оно привлечет вас, вы научитесь, и вы поймете, что вера православная сейчас, в нашем веке, очень нужна для того, чтобы ребенок не попал в когти различных сектантов, которые действуют через социальные сети.
В историческом кабинете Ейской епархии, как и во многих музеях нашей страны, прошла акция «Ночь в музее». На нее были приглашены студенты Ейского полипрофильного колледжа и учащиеся Ейского кадетского казачьего корпуса.
Встреча в неформальной обстановке, когда уже, казалось бы, все учреждения закрыты, это не принято, помогает немножечко по-другому себя даже ощущать в этом пространстве. И позвали мы служилых будущим, служивых людей для того, чтобы уроки столетия как раз-таки были переняты теми, кто вполне вероятно будет защищать наше государство, чтобы не повторить этих ошибок.
Организаторы акции «Ночь в музее» постарались разнообразить программу встречи, отойдя от привычных форм экскурсий и лекций.
Акция «Ночь в музее» расширяет наши возможности. Почему? Потому что мы видим новую аудиторию. Это возможность привлечения как бы людей, которые, в общем-то, не знакомы с этим. Которые приходят сюда первый раз, может быть, ради интереса, ради любопытства. Мы нашли вот ту связующую нить. И, в общем-то, вся эта наша нить была привязана к местному материалу. Это те моменты нашей истории, нашей маленькой родины, которую, к сожалению, вот люди почему-то не знают. Мы знаем о великих событиях, которые в стране происходили, но зачастую не знаем, а что же происходило у нас.
Наша история настолько разнообразна и интересна, что ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению, что в ней белое, а что черное. Особенные споры вызывают революции 1917 года и последующие за ними события.
Историки, наверное, еще долго будут по-разному оценивать это событие. Мы же называем это вообще все уроками столетия. Мы постараемся понять, а что же произошло за вот эти 100 лет.
Огромное эмоциональное воздействие на будущих защитников Родины произвел рассказ об августовской иконе Божией Матери. Этот образ особенно почитают военные, так как он написан со слов тех, кто присутствовал при явлении Божией Матери отряду русских воинов, которые во время Первой мировой войны были окружены неприятелем в лесу, и только Богородица указала им верный путь.
Образ Девы и младенца, озаривший небосвод взглядом истинной царицы, осмотрела каждый взвод. Божья Матерь перстом в запад, на руках Иисус Христос. Весь отряд в молитве страстной на коленях в землю воз. Лик растаял, свет остался, в лицах вера и покой. Сон надеждой расплескался, все уснули, завтра в бой.
Этих икон очень мало. Большинство из них написаны непрофессионалами, но, зная историю их создания, проникаешься еще больше любовью к Божией Матери, защитнице и покровительнице нашего народа, на долю которого выпало множество горестных испытаний.
Гражданская война – это кошмар. И этот кошмар, который пришел в нашу страну, он пришел, и он не ушел из нашей страны до сих пор. Вот в чем страшно. 100 лет прошло, а мы не можем закончить войну, которую начали в 17-м.
И вот уже звучат частушки, в которых емко и метко отражены события тех лет.
Эх, яблочко, куда ты котишься? Ко мне в рот попадешь и не боротишься. Эх, яблочко, да ты моченое, едет батька Махно знамя черное. Пароход идет, да волны кольцами, будем рыбу мы кормить добровольцами. Эх, пароход идет, да мимо пристани, будем рыбу мы кормить коммунистами. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, и глазик выколю.
А вот уже совсем другой взгляд на те страшные дни. Ирина Борисова, член семьи потомков священника Иоанна Краснова, заживо сожженного в топке парохода революционными матросами, рассказывает о том, каким был их предок. Сейчас идет процесс его канонизации и причисления к сонму новомучеников земли русской. Познакомились ребята и с историей непростой жизни епископа Ейского Василия Ратмирова. 8 храмов нашего города были разрушены безбожниками до основания. Отец диакон рассказал о страшной истории своей семьи, когда в Голодомор, дошедшие до отчаяния односельчане, съели его прадеда. А это было в рядом расположенной в Ейском станице Новощербиновская, где в те годы из 21 тысячи жителей осталось в живых всего 650. Человек.
Когда слушаешь рассказы своих родственников об этом, тогда действительно становится страшно, как это происходило.
Все, что услышали и узнали ребята в этот день, обязательно заставит их задуматься и, возможно, по-другому взглянуть на события, происходившие много лет назад.
Нового узнал много. Может, какие-то детали из революционного времени. Мне было интересно, и я буду узнавать, чем занимались мои предки в революцию, как, что с ними было и как они жили. На тему новомучеников в революционное время, с этой темой я уже сталкивался, эта тема мне знакома. Я читал про кубанского новомученика Михаила Лекторского. Я подготавливал работу, картину, где изображался он со своей семьей.
Ошибки прошлого нужно учитывать в своей будущей жизни, чтобы не повторять их.
Мероприятие было достаточно интересное. Много было нового, я узнал. И это про революцию, то, что случились страшные трагедии. Мне захотелось даже достаточно почитать много нового, чтобы узнать побольше об этой всей истории.
Выступление протоиерея Георгия Иванькова внесло положительную ноту в тягостные моменты воспоминаний о прошлом.
Любовь не завидует, не мыслит злого. Любовь – это самое первое слово, что было в начале начал у истоков времен. Любовь – это главное имя средь Божьих имен.
Насколько важны такие мероприятия воспитания подрастающего поколения, покажет время. В будущем этим ребятам предстоит отстаивать и защищать интересы своей родины. И должны они это делать, зная, какой ценой заплатили за их жизнь предки.
Если молодой человек заинтересовался историей хотя бы своей семьи, значит, он уже на этом не становится. Он попытается узнать большую историю. И это ведь самое главное. Когда человек знает свою историю, историю своей семьи, своей маленькой родины, он, наверное, оценит, в общем-то, историю всей своей большой страны. И это элемент нормального человеческого патриотизма, ненадуманного, не тот, который мы декларируем, а тот, который просто живет в каждом человеке. Просто вопрос в том, проснется он или нет. Так вот, задача, наверное, нашего музея, как и любого другого, это, в общем-то, попытаться развить этот интерес в человеке.
Это очень важное дело делается в плане воспитания, духовно-нравственного воспитания. И тем более, что это в неотрывной связи с нашей родной Кубанью, с нашими местами проживания. Есть у нас основу православной культуры, предмет такой в казачьем кадетском корпусе. Вот там преподается тоже это. Ну и огромное подспорье, вот это именно когда вот эта неотрывная связь нашей Кубани, факты, которые вот в наших близлежащих станицах происходили вот в те времена.
Стоял поздний вечер, а свет в историческом кабинете Ейской епархии продолжал гореть. Хорошо, что в нашей стране есть неравнодушные люди, которые, не щадя сил, стараются духовно укрепить наше общество.